Ёлка.
24 декабря детям советника медицины Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную комнату. А уж в смежную с ней гостиную их совсем не пускали. В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Фриц и Мари. Уже совсем стемнело, и им было очень страшно, потому что в комнату не внесли лампы, как это полагалось в сочельник. Фриц таинственным шепотом сообщил сестренке, а ей только что минуло 7 лет, что с самого утра в запертых комнатах что-то шуршало, чем-то шумели и тихонько постукивали. А недавно через прихожую прошмыгнул маленький темный человечек с большим ящиком под мышкой. Но Фриц, наверное, знает, что это их крестный, господин Дроссельмейер. Тогда Мари захлопала от радости в ладоши и воскликнула: «Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный!» Старший советник суда Дроссельмейер не отличался красотой. Это был маленький, сухонький человечек с морщинистым лицом, с большим черным пластырем вместо правого глаза и совсем-совсем лысый. Почему он и носил красивый белый парик? А парик этот был сделан из стекла, и притом чрезвычайно искусно. Крестный сам был великим искусником. Он знал толк в часах и даже умел их делать. Поэтому, когда у Штальбаумов начинали капризничать и переставали петь какие-нибудь часы, всегда приходил крестный Дроссельмейер, снимал стеклянный парик, стаскивал желтенький сюртучок, повязывал голубой передник и тыкал часы колючими инструментами. Так что маленькой Мари было их очень-очень жалко. Но вреда часам он не причинял. Наоборот, они снова оживали и сейчас же принимались весело тик-тикать, звонить и даже петь. И все этому очень радовались. И всякий раз у крестного в кармане находилось что-нибудь занимательное для ребят. То человечек, ворочающий глазами и шаркающий ножкой, так что на него нельзя смотреть без смеха. То коробочка, из которой выскакивает птичка. То еще какая-нибудь забавная штучка. А к Рождеству он всегда мастерил красивую затейливую игрушку, над которой много-долго трудился. Поэтому родители тут же заботливо убирали его подарок. «Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный!» — воскликнула Мария. Фриц решил, что в нынешнем году это непременно будет крепость, а в ней будут маршировать и обучаться оружейным приемам прехорошенькие нарядные солдатики. А потом появятся другие солдатики и пойдут на приступ, но те солдаты, что в крепости, отважно выпалят в них из пушек, так что поднимется шум и грохот. «Нет-нет», — перебила Фриц Мари. «Крестный рассказывал мне о прекрасном саде. Там большое озеро. По нему плавают чудо какие красивые лебеди с золотыми ленточками на шее и распевают красивые песенки. Потом из сада выйдет девочка, подойдет к озеру, приманит лебедей и будет кормить их сладким марципаном».
«Лебеди не едят марципана», — не очень вежливо перебил ее Фриц. «А целый сад крестному и не сделать никогда. Да и какой толк нам от его игрушек? У нас тут же их отбирают. Нет, мне куда больше нравятся папины и мамины подарки. Они остаются у нас, мы сами ими распоряжаемся».
И вот дети принялись гадать, что им подарят родители. Мари сказала, что мадемуазель Трутхен, ее большая кукла, совсем испортилась. Она стала такой неуклюжей, то и дело падать на пол, так что у нее теперь все лицо в противных отметинах. А уж водить ее в чистом платье, нечего и думать, сколько ей не выговаривай, ничего не помогает. И потом мама улыбнулась, когда Мари так восхищалась Гретиным зонтиком. Фриц же уверял, что у него в придворной конюшне как раз не хватает гнедого коня, а в войсках маловато кавалерии. Папе это хорошо известно. И так дети отлично знали, что родители накупили им всяких чудесных подарков и сейчас расставляют их на столе. Совсем стемнело. Фриц и Мари сидели, крепко прижавшись друг к другу, и не смели проронить ни слова. Им чудилось, будто над ними веют тихие крылья, и издалека доносится прекрасная музыка. Вдруг светлый луч скользнул по стене, и в то же мгновение прозвучал тонкий серебряный колокольчик. Динь-динь, динь-динь.
Двери распахнулись, и елка засияла таким блеском, что дети с громким криком «Ах! Ах!» замерли на пороге. Подарки. Я обращаюсь непосредственно к тебе, благосклонный читатель или слушатель. Как там тебя зовут? Фриц, Теодор, Эрнст. Все равно, как бы тебя ни звали. И прошу как можно живее вообразить себе рождественский стол, весь заставленный чудными пестрыми подарками, которые ты получил в нынешнее Рождество. Тогда тебе нетрудно будет понять, что дети, обомлев от восторга, замерли на месте и смотрели на все сияющими глазами. Только минуту спустя Мари глубоко вздохнула и воскликнула: «Ах, как чудно! Ах, как чудно!» А Фриц несколько раз очень высоко подпрыгнул, на что он был большой мастер. Уж, наверное, дети весь год были добрыми и послушными, потому что еще ни разу они не получили, ну, таких чудесных, таких красивых подарков, как сегодня. Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые, как звездочки, сверкали на темных ветках. Елка, залитая огнями, озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло. И чего там только не было. Не знаю даже, кому под силу это описать. Мари увидела нарядных кукол, хорошенькую игрушечную посуду, но больше всего обрадовало ее шелковое платьице, искусно отделанное цветными лентами и висевшая так, что Мария могла любоваться им со всех сторон. Она и любовалась им всласть, то и дело повторяя: «Ах, какое красивое, какое милое, милое мое платьице! И мне позволят, наверное, позволят, в самом деле позволят его надеть». Фриц тем временем уже 3 или 4 раза галопом и рысью проскакал вокруг стола на новом гнедом коне, который, как он и предполагал, стоял на привязи у стола с подарками. Слезая с коня, он сказал, что конь, ну, сущий лютый зверь, но ничего, уж он его вышкалит. Потом он произвел смотр новому эскадрону гусар. Они были одеты в великолепные красные мундиры, сшитые золотом, размахивались серебряными саблями и сидели на таких белоснежных конях, что можно было подумать, будто и кони тоже из чистейшего серебра. Только что дети, немножко угомонившись, хотели взяться за книжки с картинками, лежавшие раскрытыми на столе, чтобы можно было любоваться разными замечательными цветами, пестро раскрашенными людьми и хорошенькими играющими детками, так натурально изображенного, будто они и впрямь живые, и вот-вот заговорят. Так вот, только что дети хотели взяться за чудесные книжки, как опять прозвонил колокольчик. Дети знали, что теперь черед подарком крестного Дроссельмайера, и подбежали к столу, стоявшему у стены. Ширмы, за которыми до тех пор был скрыт стол, быстро убрали. Ах, что увидели дети! На зеленой, усеянной цветами лужайке стоял замечательный замок со множеством зеркальных окон и золотых башен. Заиграла музыка. Двери и окна распахнулись, и все увидели, что в залах прокаживаются крошечные, но очень изящно сделанные кавалеры и дамы в шляпах с перьями и в платьях с длинными шлейфами. В центральном зале, который весь так и сиял, столько свечечек горело в серебряных люстрах. Под музыку плясали дети в коротких камзольчиках и юбочках. Господин в изумрудно-зеленом плаще выглядывал из окна, раскланивался и снова прятался, а внизу в дверях замка появлялся и снова уходил крестный Дроссельмайер. Только ростом он был с папин мизинец. не больше. Фриц положил локти на стол и долго-долго рассматривал чудесный замок с танцующими и прохаживающимися человечками. А потом попросил: «Крестный, а крестный, пусти меня к себе в замок». Старший советник суда сказал, что этого никак нельзя сделать. И он был прав. Со стороны Фрица глупо было проситься в замок, который вместе со всеми своими золотыми башенками был меньше его. Фриц согласился. Прошла еще минутка. В замке все так же прохаживались кавалеры и дамы, танцевали дети. Выглядывал все из того же окна изумрудный человечек, а крестный Дроссельмейер подходил все к той же двери. Фриц в нетерпении воскликнул: «Крестный, а теперь вот выйди из той, из другой двери». «Никак этого нельзя, милый Фрицхен», — возразил старший советник суда. «Ну, тогда», — продолжал Фриц, — «вели зеленому человечку, что выглядывает из окна, погулять с другими по залу». «И этого тоже никак нельзя», — снова возразил старший советник суда. «Ну, тогда пусть спустятся вниз дети», — воскликнул Фриц. «Мне хочется получше их рассмотреть».
«Ничего этого нельзя», — сказал старший советник суда раздраженным тоном.
«Механизм сделан раз и навсегда. Его не переделаешь».
«Ах так», — протянул Фриц.
«Ничего-то нельзя, да нельзя. Послушай, крестный, раз нарядные человечки в замке только и знают, что повторять одно и то же, так что в них вообще толку? Мне они не нужны. Нет, мои гусары куда лучше. Они маршируют вперед, назад, как мне вздумается, и не заперты в доме». И с этими словами он убежал к праздничному столу, и по его команде эскадрон на серебряных конях начал скакать туда и сюда, по всем направлениям, рубить саблями и стрелять сколько душе угодно. Мари тоже потихоньку отошла. Ей тоже наскучили танцы и гуляние куколок в замке. Только она постаралась сделать это незаметно. Не так, как братец Фриц, потому что она была доброй и воспитанной девочкой. Старший советник суда сказал недовольным тоном родителям: «Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок». Но тут мать попросила показать ей внутреннее устройство и удивительный, очень искусный механизм, приводивший в движение человечков. Дроссельмейер разобрал и снова собрал всю игрушку. Теперь он опять повеселел и подарил детям несколько красивых коричневых человечков, у которых были золотые лица, руки и ноги. Все они привкусно пахли пряниками. Фриц и Мари очень им обрадовались. Старшая сестра Луиза по желанию матери надела подаренное родителями нарядное платье, которое ей очень как шло. А Мари попросила, чтоб ей позволили раньше, чем надевать новое платье, еще немножко полюбоваться на него, что ей тоже охотно разрешили.